Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Последствия урагана в Москве, Подмосковье и центральных областях России. Ущерб превысил несколько миллиардов рублей. Сегодня 15 лет пребыванию российских миротворцев в Южной Осетии. Как оценивают их деятельность обе стороны конфликта? В Москве продолжается заочный суд над Борисом Березовским. Какова на самом деле роль проживающего в Лондоне бизнесмена в российской политике? И сиротские дома выходят в интернет. В Петербурге открылся первый полноценный сайт для тех, кто хочет сделать первый шаг в усыновлении ребенка. В Москве, Подмосковье и нескольких центральных областях России продолжают оценивать ущерб от урагана. Минувшим вечером в результате него было серьезно нарушено движение транспорта, в том числе работа аэропортов, сорваны крыши с домов, повалены деревья. Несколько тысяч человек в Тверской и Смоленской областях до сих пор остаются без электричества. По предварительным оценкам, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
К счастью, в числе пострадавших только 3 человека. Легкие порезы и ушибы получили 3 жителя подмосковного Ступино. Они пострадали в результате падения листов кровли. Ветер сорвал их с крыш, сообщили в подмосковном управлении МЧС. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте. В не менее сложном положении оказались 1000 пассажиров электропоездов Горьковского направления. Из-за аварии в контактной сети электропоезда остановились, и люди оказались запертыми в электричках. Это случилось в час пик в 7 часов вечера. Оказалось, что из-за урагана на рельсе рухнуло дерево, которое повредило контактную сеть. Огромный затор из электричек, пассажирских и товарных составов не был ликвидирован к утру, хотя ремонтные бригады восстановили электроснабжение в течение нескольких часов. А сегодня диспетчеры все еще продолжали ликвидировать пробку на железной дороге. Все пассажиры остановившихся электричек были доставлены до ближайших станций автобусами-экспрессами, а часть электричек тепловозной тягой отправили на стоянку в депо. Разумеется, задерживалось и прибытие поездов из Нижнего Новгорода в Москву. Из-за грозы и сильной облачности не принимались и воздушные рейсы столичными аэропортами. Большинство рейсов до Домодедово перенаправлялось в Нижний Новгород. В сумме по 3 аэровокзалам еще вчера было объявлено об отмене 16 рейсов и задержки еще полусотни. Хватало трудностей и на автомобильных дорогах. Сильный дождь ограничил движение общественного транспорта и привел к росту числа мелких ДТП. Как правило, все они обходились без пострадавших. Но пробки на столичных дорогах серьезно ограничили скорость движения. Прежде всего по МКАДу, Ленинградскому и Ярославскому шоссе. В связи с усилением ветра ограничили вчера и режим на строительных объектах. Работа башенных кранов в целях безопасности была приостановлена. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно 15 лет с того дня, когда в зону грузино-осетинского конфликта вошли так называемые «смешанные миротворческие силы». 14 июля 1992 года в зоне боевых действий, продолжавшихся на тот момент уже 3 года, началось создание 15-километрового нейтрального коридора, который разделил противоборствующие стороны. Сказать, что ситуация в регионе полностью нормализовалась за этот срок, не решается ни одна из сторон. Однако в самой Южной Осетии сегодняшний день воспринимают как праздник, а в Тбилиси к этой дате относятся совсем по-другому. Причем все, без исключения политики, забывающие при разговоре о миротворцах в Южной Осетии свои повседневные разногласия. Из грузинской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Конфликт в Южной Осетии, или грузино-осетинский конфликт, который имеет определенные исторические корни, обострился с конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда в процессе распада Советского Союза Грузия декларировала выход из состава СССР, а Южная Осетия приняла решение остаться в составе СССР и объединиться с Северной Осетией. В ответ на решение областного совета народных депутатов Юго-Осетинской автономной области о преобразовании области в автономную республику, Верховный совет Грузии под предводительством первого президента страны Звиада Гамсахурдия принял решение об упразднении автономии. Вооруженная фаза конфликта вскоре переросла в ужасную бойню, шедшую параллельно гражданской войне в самой Грузии. Ее удалось остановить только благодаря российским миротворцам. 24 июня 1992 года президент России Борис Ельцин, глава Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе, а также руководители Северной Осетии Ахсарбек Галазов и Южной Осетии Торез Кулумбегов подписали в Дагомысе договор о вводе в Южную Осетию трехсторонних миротворческих сил. Первые подразделения «Голубых касок» появились в зоне конфликта именно 14 июля 1992 года. Следует отметить, что миротворческая операция в зоне грузино-осетинского конфликта по своему формату уникальна. По сути, стороны договорились об кондоминиуме. В Южную Осетию введены трехсторонние миротворческие силы. Это российский миротворческий батальон, грузинский миротворческий батальон и северо-осетинский миротворческий батальон, который почти на 100% укомплектован жителями Южной Осетии. Командующим смешанными миротворческими силами является российский генерал. Ему подчинены старшие воинские начальники грузинского и осетинского батальонов. А политическое руководство процессом осуществляет четырехсторонняя смешанная контрольная комиссия в составе полномочных представителей России, Грузии, Северной Осетии и Южной Осетии. Тем не менее, в Тбилиси, Цхинвале, Владикавказе и Москве по-разному оценивают итоги миротворческой операции. Российские и осетинские политики утверждают, что миротворческая операция обеспечила мир, но грузинские политики обвиняют Россию в поддержке осетинского сепаратизма, отвергающего любые грузинские предложения о федеративном договоре между Тбилиси и Цхинвале. В Тбилиси утверждают, что российское миротворчество привело лишь к де-факто отторжению территории от Грузии. В этом мнении и в этой оценке едины как правящая партия, так и оппозиция. Например, один из основателей и лидеров оппозиционной республиканской партии, депутат парламента Давид Бердзанишвили, оценивает российскую миротворческую миссию крайне отрицательно. И его аргументы типичны для всех представителей политического класса Грузии.
Нахождение российских так называемых миротворцев никак не способствовало соблюдению мира, а наоборот – крайне отрицательно, ничего миротворческого в этой операции нет. Особенно после того, как они привели к власти господина Кокоити, там ситуация накаляется. Но думаю, что российским так называемым миротворцам рано или поздно, и думаю, что в ближайшее время все же придется оставить свою миссию, и грузино-осетинский диалог принесет пользу. Я всегда считал, не надо было их возить туда. Они ничего хорошего не сделали. Я не думаю, что российская сторона выигрывает многое этим. Когда еще с начала 90-х годов в Кремле решили, что надо было надавить на Тбилиси через Цхинвали, Сухуми, и очень старались даже через Батуми, ничего хорошего это не привело. Я думаю, что мирное решение грузино-осетинской проблемы не за горами. Цинично звучит Россия, которая в течение многих лет воевала в Чечне, уничтожила там десятки тысяч жителей, сейчас объявляет, что она решила чеченскую проблему путем референдума. Мы не собираемся воевать в Южной Осетии. Мы собираемся наладить с осетинами взаимоотношения, а российское присутствие там мешает грузино-осетинскому диалогу.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода в Москве. 12:15. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооружениях сил, об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Путин. В дагестанском селе Губден убит местный депутат Ибрагим Ибрагимов. В нескольких областях Центральной России продолжают ликвидировать последствия сильнейшей грозы. В США призвали Россию не препятствовать принятию резолюции ООН о предоставлении Косову независимости. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». 75-летию Андрея Тарковского посвящена программа «Формула кино». Лингвистические особенности художественного перевода – это тема передачи о русском языке «От А до Я». Правозащитник Андрей Бабушкин прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». О чем писали на минувшей неделе журналисты и аналитики интернет-изданий? Появятся ли в России герои вместо нынешних персонажей? Как преподавать историю в школах? Попадет ли русская литературная классика под закон об экстремизме? Слово Александру Гостеву.
У героев не может быть рейтинга. Рейтинг может быть только у персонажей. Если в России дальше будут закручивать гайки, делая вид, что так и надо, время персонажей может смениться временем героев, пишет московский публицист Семен Новопрудский на сайте газета.ру в материале под заголовком «Рейтинг Пушкина».
В сегодняшней России уже появилась политическая почва для героев, хотя пока в стране безраздельно царствуют персонажи от Владимира Путина и Максима Галкина до Ксении Собчак и участников «Дома-2». Но уже есть Михаил Ходорковский, имевший шанс оказаться российским Биллом Гейтсом, а оказавшийся благодаря способу и основаниям расправы, учиненной над ним властью, кем-то вроде российского графа Монте-Кристо, персонажа, ставшего героем.
Что делает профессионала, талантливого или даже бездарного человека героем? Реально трудная, а не выдуманная судьба, подчеркивает Семен Новопроцкий. Вольное или невольное противостояние гадким и жестоким обстоятельствам, способность не сломаться.
Вот, например, Михаил Касьянов, первый экс-премьер России, заявивший об открытом противостоянии власти во времена, когда это, мягко говоря, в политической элите не принято. Но не смог, испугался, наверное, дачи жалко, опять же, семья, дети.
В нынешнем медийном и относительно благополучном мире героем, по словам автора текста в газете «РУ», может быть только человек, совершающий реальный подвиг. Для таких героев должны быть созданы, в авторитарных или тоталитарных странах, увы, всегда создаются соответствующие внешние условия. Однако, по словам Семена Новопроцкого, люди, которые сегодня хотят быть российской элитой, героями нашего времени, ведут себя либо как серенькие мышки, либо как гламурные персонажи.
Героями становятся те, кого можно назвать персонажами. То есть люди, которые там мелькают в медийном пространстве, которые обеспечивают рейтинг и живут ради рейтинга. Но, с другой стороны, мне кажется, что сейчас, к сожалению, поскольку страна, в общем, что бы там ни говорили, скатывается к авторитаризму, возникают условия для появления настоящих героев.
В последнее время усиленно заговорили про историю. То есть не про историю как таковую, а про то, как эту историю преподавать пытливому юношеству. Самая же тонкая материя, как это всегда бывает, это история новейшая. А где тонко, ну и так далее. Так начинается комментарий известного московского литератора и публициста Льва Рубинштейна на сайте «Грани.ру» под заголовком «Простая история».
Ушли в далекое прошлое марксистско-ленинские клише. Никакого пролетарского интернационализма, никакого социалистического гуманизма, никакого построения бесклассового общества в одной отдельно взятой. Никакой такой хренотени нам теперь не надо. Обойдемся и так.
Как иронически пишет Лев Рубинштейн, теперь главное – это вытравлять из россиян чувство вины.
Надо внушать обществу нормальную приблотненную пацанскую этику, где главное не лохануться, не сознаться, не извиниться, уйти в отказ, в несознанку. Согласно этой этике, уступить дорогу, сказать спасибо, улыбнуться незнакомому на улице, извиниться за то, что наступил кому-то на ногу, есть признак безнадежного гнилого фраерства. Они ведь не говорят, что не было, допустим, Катыни. Боже упаси, почему не было? Была, признаваться только не надо. Это не по понятиям. Ты, братан, прикинь, они нам про Молотова Риббентропа, а мы им про Марину Мнишек. Пусть покрутятся. Латыши нам про оккупацию, а мы им про латышских стрелков. Они нам про права человека, а мы им про Тамерлана. Они нам про 20 век, а мы им про 2, 3, 4 до Рождества Христова. Нормально? Нормально.
Как подмечает Лев Рубинштейн, чувство вины – это когда жрать нечего и когда гуманитарная помощь. А вот когда цены на нефть, сами знаете какие, то какое такое чувство вины? Вот когда бабки кончатся и придется опять у вас подзанять, тогда и про чувство вины поговорим. Нам не впервой. А пока что будем гордиться славными деяниями предков, необъятными просторами, ракетами дальнего действия и скоплением природных газов, пишет автор текста на сайте «Грани.ру». На сайте петербургского еженедельника «Дело» неожиданный поворот истории с российским законодательством об уголовной ответственности за распространение экстремистской литературы. Понятие такого рода литературы весьма расплывчатое и неопределенное. Туда может попасть все или почти все лучшее, написанное на русском и иных языках. Русская классическая литература с ее пристальным вниманием к миру униженных и оскорбленных оказывается в этом контексте в весьма двусмысленном положении. Так считает известный литератор Самуил Лурье, чье эссе «Радости июля» опубликовано на сайте «Дело».
«Заглянет на огонек коммунальный сосед. Нет ли у тебя, — спросит поэмы Александра Блока, — 12. Дай на ночь почитать». А сам к телефончику. И через некоторое время правдивый Патрушев отчитается. Экстремистское поползновение предотвращено. Вздумал тут один призывать. Раздуем вопил мировой пожар. Господи, вопил, благослови. Теперь искупает честным трудом свою вину перед народом и государством.
Получается, что в опасности уголовного преследования оказывается чуть ли не вся русская литература позапрошлого и прошлого столетия. И не только Радищев, или Салтыков-Щедрин, или Герцен, или Горький. Под подозрением даже лирические поэты. Что же происходит в нынешнем российском общественном сознании? Мнение Самуила Лурье.
Вполне себе представляю, и это будет в духе законов нынешних, если какой-нибудь школьник стукнет на другого, например, школьника, и инициирует процесс. Вот, допустим, он побывал у него дома, а там вместо видика, допустим, полка, а на полке что ни возьми, написано, кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Какой-то Некрасов, какой-то Платонов возбуждает неприязнь и вражду к буржуазии всего мира и к угнетателям.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье, автор эссе «Радости июля», опубликованного на сайте еженедельника «Дело».
В эфире «Радио Свобода» был обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российском интернете. Вы слушаете «Свободу в полдень». В конце минувшей недели Федеральный суд города Сан-Паулу удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Бразилии о выдаче ордера на арест российского предпринимателя и политэмигранта, жителя Лондона Бориса Березовского. Как один из руководителей инвестиционной группы, которая спонсировала бразильский футбольный клуб «Коринтианс», Березовский обвиняется в отмывании денег при покупке футболистов и в создании преступной группы. В 2005 году он был задержан в Бразилии для дачи показаний, затем ему разрешили покинуть страну. Запрос на арест передан в Интерпол, однако власти Великобритании пока не подтверждают его получение. Сам Березовский сообщил, что готовит по этому поводу заявление для прессы. В Москве на этой неделе продолжился судебный процесс по обвинению Березовского в причастности к хищению средств компании «Аэрофлот» в мошенничестве в отсутствии обвиняемого. Российские власти также обвиняют бизнесмена в призывах к насильственному изменению существующего в России строя. Березовский все обвинения в свой адрес неизменно объявляет политически мотивированными. Ему якобы мстят за последовательную оппозиционную позицию. О роли Бориса Березовского в российской политике мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским политическим экспертом, сотрудником Центра Карнеги Николаем Петровым.
Есть, во-первых, реальная роль, и, во-вторых, та роль, которую можно назвать виртуальной и которая следует из места, занимаемого Березовским в средствах массовой информации, в его собственных заявлениях и так далее. Вот вторая роль, мне кажется, она существенно больше первой. Тем не менее, можно говорить о том, что это постоянный такой возбудитель разного рода скандалов и обсуждений, и при этом это дополнительный всегда источник интереса и обычно негативного интереса к российской политике, который проявляется обычно в самое удобное для российской внутренней политики время.
Как вы считаете, почему в Кремле его так не любят?
Мне кажется, что объективно можно его за многое любить, потому что он выступает разного рода заявлениями тогда, когда это по логике вещей Кремлю должно быть удобно. Да? То есть он может заявить о том, что он финансирует другую Россию тогда, когда возникают проблемы именно с другой России, он может заявить и привлечь внимание по поводу своих украинских дел именно в тот момент, когда Кремлю это казалось бы более удобно. Мне кажется, что здесь отношения такие любовь и ненависть. Березовский достаточно плотно и многообразно врос в российскую политику, и в ней внутри находится много людей, которые испытывают активные и разные с разным знаком к нему чувства.
Вы намекаете на то, что он для Кремля выполняет роль какого-то двойного агента своего рода?
Объективно и или это получается по воле случая, но слишком часто он отвлекает внимание от того, от чего Кремль хотел бы отвлечь внимание, или наоборот привлекает внимание к тому и тогда, к чему и когда Кремлю это нужно сделать.
А можно попытаться отстраниться от сиюминутной политической ситуации, сделать вывод о том, в принципе, роль Березовского в российской политике последнего десятилетия, положительная или отрицательная?
Вообще роль действующего актера в политике очень сложна оценивать, пока нет временной дистанции.
Иногда создается впечатление, что кольцо врагов, кольцо преследования вокруг Березовского сжимается потихоньку. Ну вот как происходит сегодня, когда вдруг Бразилия захотела вдруг его арестовать. Хотя, видимо, вот круг свободы еще достаточно велик. Вы понимаете мотивы, которые заставляют его продолжать вот такую политическую деятельность?
Мне кажется, что во многом это какая-то такая авантюрная жилка, которая очень сильно отличает Березовского от так называемых прошлых российских олигархов, для которых часто политика была способом обеспечить, защитить или увеличить свои бизнес-достижения. А для Березовского политика – это цель, это сама цель, ради нее он жертвует многим, в том числе и какими-то своими бизнес-планами и проектами, и, по-видимому, иначе не представляет свою жизнь. Сейчас, когда он разным причинам оказался несколько на обочине российской политики, он делает все для того, чтобы и там, находясь, все-таки привлекать к себе максимум внимания. В известной степени наградой, тем бенефитом, который оправдывает для Березовского те потери, которые он при этом несет, является сама его жизнь вот в таком качестве, в качестве человека, который и через несколько лет после отъезда из страны фигурирует в качестве какого-то демонизируемого врага режима, в качестве активного борца с ним и привлекает в этом качестве внимание во всем мире.
Ну вот даже в облике, во внешнем облике Березовского некоторые критики его усматривают какие-то демонические черты. Вы употребили слово авантюризм. Кто же тогда Березовский по своему политическому типу? Это демон российской политики, жулик политический, авантюрист. Кто он такой?
Это очень умный и расчетливый человек, который привнес, может быть, слишком много рационального расчета, с одной стороны, в политические действия. И в этом смысле часто его проигрыши – это проигрыши боксеру. Да? То есть те правила игры, те сложные расчеты на много ходов вперед, которые характерны для него, они часто не срабатывают просто в силу примитивности других игроков и его политического механизма. При этом я бы не демонизировал чрезмерно Бориса Абрамовича Березовского. Мне кажется, это делает часто он сам, это делают его или союзники, или враги, но мне кажется, не стоит сейчас переоценивать вот ту роль и то влияние, которое оказывает Березовский в российской внешней политике, в том имидже, который Россия имеет на Западе. Роль Березовского очень-очень велика, и эта роль скорее негативна, то есть во многом негативна для российского режима, хотя в каждом конкретном случае можно усматривать в этом и позитивные для Кремля элементы.
О роли Бориса Березовского в российской политике мой коллега Андрей Шарый беседовал с политическим экспертом, сотрудником Центра Карнеги Николаем Петровым. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Лондон готовит ответ на отказ Москвы выдать Андрея Лугового. Бориса Березовского не волнуют возбужденные против него уголовные дела. Владимир Буковский готовится к поездке в Москву, а Манана Асламазян и Борис Кузнецов, наоборот, объясняют, почему они решили покинуть Россию. Об этих и других событиях в итогах недели с Дмитрием Волчиком. Сегодня в 19 часов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите россияне о повышении цен на хлеб. Новости культуры. Испания заявила претензии на сокровища, поднятые американскими водолазами. Истории Запада и Востока. Проблема алкоголизма в Германии. Совет Федерации одобрил впервые принятый Госдумой трехлетний бюджет. И московская тема. Простите, городская тема. Санкт-Петербург. Можно ли выбрать ребенка для усыновления через интернет?
Радио «Свобода». Новости.
Россия приостанавливает действие договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба. В дагестанском селении Губден убиты местный депутат и народный дружинник. По данным милиции, Ибрагимов был застрелен неизвестными в собственном... депутат Ибрагимов был застрелен неизвестными в собственном доме. Позже нападавшие открыли огонь по подъехавшим дружинникам. Свыше 10 тысяч жителей более чем 80 населенных пунктов Московской, Тверской и Смоленской областях остаются без электричества из-за гроз, сопровождавшихся сильным ветром и градом. В Багдаде в пятницу произошло столкновение американских военнослужащих с иракскими полицейскими. По сообщению военных, были убиты 6 офицеров полиции. США призвали Россию не препятствовать принятию резолюции ООН о предоставлении Косово независимости под международным контролем. Представитель США при ООН Залмай Халилзод заявил журналистам, что Косово в конце концов станет независимым, невзирая на позицию России. В Северную Корею прибыл первый транспорт с топливом, танкер из Южной Кореи. Поставка осуществлена в рамках договоренности о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на увеличение экономической помощи. Инспекторы МАГАТЭ сегодня посещают северокорейский атомный реактор в Йонбоне. Губернатора Архангельской области Николая Киселева обвиняют в коррупции. Как сообщили в пятницу российские СМИ со ссылкой на администрацию Архангельска, бывший глава компании «Севергаз» Владимир Гудовичев заявил, что в августе 2005 года Киселев вымогал у него взятку. В Австралии полиция предъявила гражданину Индии обвинение в причастности к подготовке взрывов в Великобритании.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Всю минувшую неделю из разных российских регионов приходили сообщения о более резком, чем обычно, повышении цен на хлеб. Больше всего подорожал основной продукт питания в Санкт-Петербурге, за Уралом и на юге России. Власти и производители объяснили повышение цен июньской засухой и инфляцией. Корреспонденты «Радио Свобода» Татьяна Вольская и Ольга Бакуткина спросили у жителей Санкт-Петербурга и Саратова, беспокоит ли их повышение цен на хлеб.
Конечно, беспокоит. А кого не беспокоит? Да не только хлеб, повышается все продукты питания. Сыры очень подорожали.
Конечно, беспокоит. Ну и другие тоже не по дням, а по часам растут цены. Конечно, тяжело. И зарплату бы так прибавляли.
Да, потому что рулевой рост цен беспокоит на все абсолютно. Хлеб в первую очередь.
Да, беспокоит. Дорого. Каждый день надо кушать.
Покажем. Перевозки все подорожают. Все подряд. Бензин, соляра. Все это взаимосвязано. Дорожает сразу все. Хлеб пекут, хлеб возят. Ну, раз хлеб дороже, значит, дорожка дороже. Все дороже. И билеты дороже будут на электричку, на автобус.
Меня? А что, подорожал же? Конечно, беспокоит. Заработок не поднимают, а хлеб дорожает.
Да, беспокоит, конечно.
На хлеб? А как же?
Конечно. Идет инфляция, которую нам обещают 7%, да? Мы же знаем, что это не 7% далеко. Мы-то видим каждый день цены на рынке.
За хлебом потянется все. Что значит хлеб? Хлеб – это все продукты.
Да.
Следом. И это мука, это макароны. Да. Это все потянется следом.
У меня муж любит макароны. Это ужасно. Все, что нам это говорят, все, что нам вешают лапшу на уши, мы все это понимаем. Но сделать мы ничего не можем.
Беспокоит очень. Если бы подешевело, я бы беспокоился.
Конечно, беспокоит. Денег надо больше зарабатывать нужно. У нас практически все дорожает, все абсолютно.
Ну, я, во-первых, слабо еще слышал, что это такое будет. Ну, естественно, для пенсионеров это неприятно. Еще масло дорожает, еще что-то я уже прослушал. Как всегда, а потом все остальное поднимется. У нас же так не бывает. Якобы не урожай на Украине там где-то, да? Я в это никогда не верю. Почему? Потому что это очень все просто. Вот у нас подняли цены, и никогда никто не скидывает их почему-то. Кому это нравится-то?
Ну, не знаю, в принципе, хлеб не покупаю.
В принципе, да, родители наши беспокоят. Подорожало, значит, мне кажется, что не очень хорошо. Бабушку мы очень беспокоит это.
Конечно, беспокоит. Ну, потому что оборзели совсем уже наши правители.
Я считаю, это повышение абсолютно необоснованное. Как у нас все делается, чтобы народ придавить. Основные продукты питания уже повышаются на 20%. Чем обоснованно? Ничем абсолютно.
Конечно.
Ну, хлеб-то, вы понимаете, можно обойтись без чего-то, а хлеб каждому первая необходимость, первая пища.
Меня это беспокоит, потому что хлеб мы едим много во всяких количествах, всяких сортов. И это ограничение либо потребления, либо по качеству, либо по количеству.
У меня есть возможность купить хлеб пока еще. Но вдруг что-нибудь у нас все может случиться в стране в нашей. И лучше, конечно, побеспокоиться.
Конечно, есть много людей, которые сидят только на хлебе и молоке. То есть это для многих людей основные продукты питания. Это не может не беспокоить, что опять растут цены на хлеб, на хлебобулочные изделия, соответственно.
Конечно, беспокоит, потому что недаром говорят, хлеб всему голова. Подорожает хлеб, подорожает все остальное. Я думаю, что это только начало вообще.
Ну, конечно, беспокоит, конечно. Во всяком случае, в первую очередь, это за старость, за наших старичков, старушечек, которые действительно не в состоянии купить даже порой полбуханки хлеба.
Конечно. А что же, пенсионеры маленькую пенсию получают, а хлеб, цены растут, не сможем покупать, не сможем. Голодающих очень много, которые не имеют даже прожиточного минимума.
Нет. Ну, может, мы неправильно говорим, потому что нас это мало касается. Приходим в магазин и покупаем просто хлеб автоматически. Ну, может быть, средний класс мы, поэтому нас это мало волнует.
Одна цена не поднимается, поднимаются все сразу. Конечно, беспокоит.
Так жители Санкт-Петербурга и Саратова отвечали на вопрос корреспондентов «Радио Свобода» о том, беспокоит ли их рост цен на хлеб.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Новости культуры. Испания заявила претензии на сокровища, поднятые американскими водолазами со дна океана. В Камбодже открылась выставка, рассказывающая о пыточной тюрьме красных кхмеров. А в Англии изъят из продажи бельгийский комикс 1931 года. Слово Игорю Померанцеву.
Испанская береговая охрана перехватила американское судно Ocean Alert пароходства «Одиссей», которое вышло из британского порта Гибралтар, расположенного на юге Испании. В настоящее время корабль находится в испанском порту Альгесирас. Операция связана с претензиями Испании на сокровища, поднятые судном Ocean Alert со дна Атлантического океана. В свою очередь, пароходство и британские официальные лица в Гибралтаре утверждают, что корабль задержан не в испанских, а в нейтральных водах. 18 мая пароходство «Одиссей» объявило об открытии клада на дне Атлантического океана в обломках старинного галеона. Стоимость клада оценивается в 500 миллионов долларов. Испанские власти полагают, что сокровища либо находились в испанских водах, либо оказались под водой в результате кораблекрушения испанского судна. Камбоджийский художник Ван Нат, переживший геноцид во время правления красных кхмеров, открыл в Пномпене выставку картин, изображающих печально известную тюрьму С-21. В 75-79 годах в этой тюрьме подверглись пыткам 16 тысяч человек, включая женщин и детей. Впоследствии они были казнены. Из всех узников выжили 14 человек, включая Ван Ната. Ему удалось спастись, поскольку кхмеры приказали ему писать портреты вождя военизированных структур коммунистической партии Камбоджи Пол Пота. По словам художника, его цель – рассказать молодежи о диктатуре и убийстве невинных людей. Фирменная сеть крупных книжных магазинов «Borders» в Англии сняла с продажи в отделах детской литературы книгу комиксов «Тинтин в Конго» бельгийского художника Эрже, впервые выпущенную в свет в 1931 году. Претензии к книге предъявил покупатель, который заявил, что она носит расистский характер. Эти комиксы и прежде подвергали критике защитники прав человека и животных. Серия книг о юном репортере Тинтине переведена на 77 языков и издана общим тиражом 220 миллионов экземпляров. «Borders» намерен и впредь продавать «Тинтин в Конго» в отделе литературы для взрослых. Королева Дании Маргарета II выступила в качестве художника по костюмам в балете по сказке Ханса Христиана Андерсена «Огниво». Премьера спектакля состоится в субботу в театре «Пантомимы» в столичном парке Тиволи. Это уже третья дизайнерская работа королевы в спектаклях по сказкам Андерсена. Болгария обратилась к Греции с просьбой вернуть серебряные блюда XIV века, выставленные в трех греческих музеях. Болгария утверждает, что эти блюда украдены и нелегально вывезены из страны. Речь идет о 13 артефактах, каждый из которых оценивается в 368 тысяч евро.
Игорь Померанцев и новости культуры в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас лучший репортаж недели из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». По данным медиков, за последние 5 лет в Германии вдвое выросло число алкогольных отравлений подростков. С недавних пор большой популярностью среди немецких юношей и девушек стали пользоваться вечеринки под названием «Flat Rate Party». Входной билет на них стоит всего 8-10 евро, и за эту небольшую сумму можно заказать столько алкогольных напитков, сколько вздумается. На таких вечеринках подростки устраивают соревнования, кто больше выпьет, и часто напиваются до комы. Несколько месяцев назад в Берлине умер школьник, выпивший на вечеринке 52 рюмки текилы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Германия считается одной из самых пьющих стран Европы. Среднестатистический немец употребляет в год 10,3 литра чистого алкоголя. Родителям трудно убедить детей в том, что алкоголь вреден, когда сами они почти каждый вечер проводят в пивных. А несколько лет назад в барах и дискотеках начали проводиться так называемые flat rate party – вечеринки, на которых за относительно недорогой входной билет можно пить столько, сколько влезет. Дортмунд – крупный промышленный город на западе страны, в земле Северной Рейн-Вестфалия. Клуб «Саботаж» – одно из любимых мест отдыха дортмундских тинейджеров. метров. На обычной дискотеке только один бокал пива стоит 3-4 евро. Здесь же, заплатив за вход 8 евро, можно заказывать спиртное бесплатно, без ограничений. Говорят подвыпившие гости клуба.
Здесь классно, здесь весело и хорошая музыка.
Меня однажды забирала скорая помощь. В этот день я действительно слишком много выпил. Всякое в жизни бывает.
Здесь можно пить столько, сколько захочется. Очень хорошо, что есть такие вечеринки, где можно заплатить 8 евро и пить спиртные напитки в неограниченном количестве.
По статистическим данным, последние годы в Германии общее число подростков-алкоголиков не растет, однако те, кто уже успел пристраститься к алкоголю, пьют все больше и больше. Одна из главных причин – популярность флэт-рейт-пати, говорит известный в Германии врач-нарколог Якоб Хайн.
Совершенно очевидно, что если пиво и вино предлагаются по низким ценам, то подростки, не умеющие обращаться с алкоголем, будут пить сверх меры.
А вот мнение председателя технической больничной кассы Германии Норберта Клузена.
Особенно много пьет молодежь в возрастной группе от 15 до 20 лет. Однако алкоголизм в Германии молодеет. В прошлом году зафиксировано 180 случаев, когда дети до 14 лет попадали в больницы с диагнозом «алкогольная кома».
Мой следующий собеседник – юрист Рената Вальтер Хамман, руководитель службы по борьбе с детским алкоголизмом благотворительной католической организации «Каритас».
Владельцы баров и ресторанов считают выгодным организовывать флэт-рейт-пати. Они таким образом привлекают к себе больше публики, больше молодежи. И несмотря на то, что алкогольные напитки продаются по бросовым ценам, организаторы флэт-рейт-пати из-за большого количества клиентов в убытке не остаются. Немецкие политики и ведущие юристы страны сейчас обсуждают вопрос о запрете этих вечеринок. По немецкому законодательству алкогольные напитки не могут продаваться лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, существует закон о защите молодежи, согласно которому подростки могут покупать вино, шампанское и пиво только начиная с 16-летнего возраста. И с 18 лет более крепкие алкогольные напитки – водку, бренди, коньяк. Совершенно очевидно, что деятельность организаторов флэт-рейт-пати противоречит немецким законам. Странно, однако, что власти страны до сих пор не создали конкретные механизмы борьбы с подобной практикой.
В Дортмундский консультационный центр помощи подросткам-алкоголикам ежедневно приходят десятки тинейджеров, и юношей, и девушек. Сотрудник центра Вольган Кринке считает, что если подросток пьет, то виноваты в первую очередь родители.
Дети копируют поведение взрослых. Чем занимаются родители в свободное от работы время? Пьют пиво, ходят в кегельбан, смотрят футбол. Мой совет родителям – внимательно следить за тем, что происходит с их ребенком.
Торстен Шаба – тренер детской команды в знаменитом дортмундском футбольном клубе «Боруссия». Возраст его подопечных от 8 до 13 лет. Сам Торстен Шаба курит и пьет пиво, но при этом не хочет подавать дурной пример воспитанникам.
Естественно, нет ничего хорошего в том, когда дети видят, что их наставник курит на тренировке одну сигарету за другой, а после занятий пьет пиво в баре.
К беседе присоединяется руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия» Криста Шмидт.
Подростки каждый день видят по телевизору, как во время футбольных матчей пиво фонтаном льется на трибунах. Поэтому неудивительно, что даже юные футболисты, тем более после победы своей команды, хотят за кружкой пива отметить успех. Мы же пытаемся как-то бороться с этим. В баре нашего клуба дети не смогут купить пиво или другие алкогольные напитки. Мы пытаемся привить нашим воспитанникам другие привычки и традиции. После игры наши юные футболисты пьют минеральную воду или фанту.
Говорила Криста Шмидт, руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Путин. В дагестанском селе Губден убит местный депутат Ибрагим Ибрагимов. В Багдаде в пятницу произошло столкновение американских военнослужащих с иракскими полицейскими. Инспектор МАГАТЭ посещает сегодня северокорейский атомный реактор в Янбоне. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Совет Федерации одобрил принятый Госдумой первый в истории России трехлетний бюджет, а «Газпром» и французская компания «Total» подписали соглашение о совместном освоении крупнейшего штокмановского газового месторождения. О главных новостях экономики за минувшую неделю в нашей рубрике «Бизнес Уик» Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на три года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. В бюджете также определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Новый порядок, по словам министра финансов Алексея Кудрина, позволит снизить зависимость государства от мировых цен на энергоносители.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на три года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Индекс РТС, основной индикатор фондового рынка России, превысил в четверг отметку в 2000 пунктов, обновив таким образом исторический максимум. Сообщается, что это произошло за счет роста котировок акций всех наиболее крупных российских компаний. Тем не менее, по словам научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, нынешнюю ситуацию на внутреннем фондовом рынке вряд ли можно назвать стабильной.
Сегодня на фондовом рынке ситуация очень неуравновешенная и не внушающая больших надежд. Может быть, будет подъем, может быть, будет и падение. Большинство акций российских компаний достигли потолка капитализации и вряд ли будут подниматься дальше. Нужна какая-то новая волна, какие-то новые события, связанные, видимо, с ускорением модернизации экономики, потому что иначе сейчас будет трудно добиваться дальнейшего роста капитализации.
Российский «Газпром» и французская «Total» подписали соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. «Газпром» получит в ней 75% участия, а «Total» – 25%. В дальнейшем доля «Газпрома», по словам председателя правления концерна Алексея Миллера, может сократиться до контрольного пакета за счет привлечения еще одного или нескольких иностранных участников. При этом «Газпром» останется владельцем лицензии на разработку, а также собственником всего добываемого газа. Объем инвестиций государственной компании «Транснефть» в строительство нефтепровода из Восточной Сибири к побережью Тихого океана уже составил 160 миллиардов рублей, заявил президент компании Семен Вайншток. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов. К сегодняшнему дню, как сообщается, проложено 1000 километров нефтепровода, общая протяженность которого составит почти 2690 километров. Говорит Семен Вайншток.
Мы уже видим подвижки, мы видим, что уже нефтяные компании рассматривают возможности строительства нефтеперерабатывающих заводов и на берегу Тихого океана, куда подойдет труба. Рассматривается вопрос уже и в Восточной Сибири строительства нефтеперерабатывающих заводов, причем не маленьких.
В товарной структуре российского экспорта за пределы стран СНГ доля топливно-энергетического комплекса составила за первые пять месяцев года почти 66%, сообщила Федеральная таможенная служба. Еще примерно 16% всего российского экспорта в страны дальнего зарубежья пришлось на металлургию, около 8% на химию и менее 4% на лесоматериалы и целлюлозно-бумажную продукцию. Доля машин и оборудования в общем объеме российского экспорта составила 3%. Всемирный банк представил доклад об эффективности государственного управления в 212 странах мира. Согласно документу, за минувшие 10 лет она существенно выросла, в частности, в Кении, Руанде, Алжире, Либерии и Таджикистане, а снизилась в Белоруссии, Венесуэле, Зимбабве, Кот-д'Ивуаре и Таиланде. Россия, как считают авторы доклада, за это время не показала существенного прогресса в повышении эффективности государственного управления. Она по-прежнему соседствует с Венесуэлой, Ираном, а также с африканскими странами. По мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, нынешняя модель российской экономики не способствует повышению эффективности госуправления.
У нас уже на протяжении нескольких лет происходило огосударствление экономики, то есть государство и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждый из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятернее плохо.
Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о полном прекращении с 2009 года закупок алмазов африканской компании De Beers, крупнейшим в мире их продавцом, у российской компании Alrosa, второй в мире в этом бизнесе. Это решение было принято в феврале 2006 года, и компания De Beers тогда с ним согласилась. По планам она должна была снижать объем закупок алмазов у Alrosa постепенно с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов долларов в 2008, а с 1 января 2009 года полностью их прекратить. Однако российская компания обжаловала это решение в Европейском суде. На сегодня De Beers контролирует почти 70% мирового рынка необработанных алмазов.
Иван Трифилов и главное событие в экономике за минувшую неделю. Вы слушаете «Свободу в полдень». Можно ли выбрать ребенка для усыновления через интернет? В Санкт-Петербурге открылся первый полноценный сайт, где размещены сведения, в том числе фотографии, о детях, находящихся в сиротских учреждениях, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в сиротских учреждениях Петербурга находится около 4500 детей. Всем им в идеале нужно найти семью. Городской комитет по труду и социальной защите населения уже давно проводит свой проект «Ищу маму», но там размещены сведения всего о 350 сиротах. Есть и Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, но этот источник практически недоступен, ведь чтобы получить к нему доступ, нужно подать письменное заявление о своем желании взять ребенка на воспитание и собрать множество документов, а это отталкивает многих в самом начале пути. Вообще-то во многих российских регионах уже есть сайты с информацией о детях-сиротах, но в Петербурге сиротские учреждения до сих пор остаются самыми закрытыми. На уровне муниципального округа сделать эффективный сайт с фотографиями и краткими сведениями о детях, нуждающихся в новой семье, гораздо легче, чем на уровне города, говорит пресс-секретарь городского комитета по труду и социальной защите населения Екатерина Майкова.
Я видела сайт 66-го округа. Это хороший, радостный сайт. Такие сайты на уровне муниципалитетов, в принципе, они интересны тем, что там происходит актуализация фотографий детских. Можно писать расширенную характеристику, ведь мы в комитете получаем ту характеристику, которую дает нам специалист органа опеки. У нас 111 муниципальных округов. И один специалист радеет, другому некогда, там третий, может быть, плохо себя чувствует. Но то, что они написали, то и остается в анкете. Мы не имеем права менять ни одного слова. И одни пишут интересно и глубоко, другие почти ничего не пишут. Одни делают хорошую фотографию и предоставляют нам, потому что фотография, располагающаяся в базе данных региональных, которые держит комитет, она большая, она огромная. Сайт наш, «Сирота СПБРУ», он просто как представительствует некоторых детей. Но фотографии, которые мы получаем от муниципалитетов. Мы не можем с ними ни работать в фотошопе, ни изменять, ни просить перефотографировать. Вот что есть, то есть. У одного специалиста руки на месте, он делает хорошую фотографию, у другого специалиста что-то не получается. Муниципалы единственные, у кого есть открытый доступ к детям, которые дети-сироты на их территории. И если кто-то в рамках законодательства, которое сейчас действует, будет создавать, будет усердствовать, это хорошая вещь. В принципе, каждый муниципальный округ, он вправе, если у него есть силы и желание, создавать такой интернет-ресурс. Важно соблюсти некие этические нормы, чтобы этот сайт не стал интернет-магазином. А остальное все это добрая воля каждого муниципального округа.
Добрая воля нашлась, говорит глава администрации 66-го муниципального округа Александр Потякин.
Это одна из форм устройства детей в семью. Один из способов устройства. На нашей территории находятся два детских дома. Детишек каким-то образом необходимо устраивать. Наших возможностей, газеты и просто информации этого недостаточно. Поэтому мы создали специальный сайт opeka66.ru и прописали его во всех поисковых системах. Как правило, все, что касается вопросов усыновления, вопросов опеки там и так далее, эта вся информация находится на официальных сайтах. Обычно для лиц, которые интересуются вопросами опеки и попечительства, для них это неинтересно. Вот у нас вот такой специализированный, мы обратились в компанию, которая нам разработала и дизайн.
Сайт открылся только что, но несмотря на это, обращения по поводу детей уже есть.
Обращения есть и по электронной почте, и приходят граждане, так просто и обращаются непосредственно уже в детские дома, пользуясь информацией, полученной у нас на сайте. Процедура устройства ребенка очень долгая, поэтому сейчас говорить о том, что чем-то закончились, нельзя. То есть все в процессе, люди обращаются, смотрят детей, мы выдаем разрешение на общение с детьми. Смотрят детей, собирают документы. Решение непростое. В процессе все это, но уже обращение не одно. В планах у нас вообще и форум открытия, более широким обсуждение вопросов усыновления, приема в семью там, и так далее. То есть мы решили к этому вопросу подойти достаточно серьезно.
Люди, столкнувшиеся с процедурой усыновления, говорят, что она слишком сложна. Но Александр Потякин против ее упрощения, поскольку приемными родителями должны становиться только проверенные и подготовленные люди. Но с тем, что проблемой надо заниматься, согласны все, особенно в ситуации, когда сами сиротские учреждения совершенно не заинтересованы в том, чтобы отдавать детей в семью, поскольку финансирование детских домов и интернатов зависит как раз от количества их маленьких питомцев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слышали информационную программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. И через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Ее главная тема сегодня – дальтонизм и другие возрастные изменения глаза. Что нужно делать, чтобы сохранить в старости ясный взгляд и как компенсировать возникающие недостатки. Гость программы – профессор Владимир Трубелин. Для тех, кто занят днем, программу повторяют сегодня же в 21 час и в воскресенье в час ночи и 7 утра. Не болейте и всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем продолжать применять такую подтвердившую свою эффективность форму, как марш несогласия.
Мы сделаем все возможное для освобождения ее сына, остающегося в заложниках.
Я так печалюсь о моих детях. Я родила их, они моя плоть. Я их всех потеряла в Сребренице.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».